Привет! С вами 472-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим View Transition в React, узнаем, как IKEA работает со шрифтами, покатаемся на CSS-каруселях, послушаем историю десятилетия Solid.js, попробуем купить Chrome и ответим на ваши вопросы.
А неожиданно у нас есть новости React'а. Я, конечно, не такой вот прям фронтенд-разработчик в последнее время, но пройти мимо не мог, потому что штуки обещают интересные и важные. Самое важное, да, что у них есть экспериментал. В этом релизе как раз две экспериментальные фичи. И чтобы их поставить, нужно поставить React, там, собачка, экспериментал. И с этим можно работать. Так что это за фичи такие? Во-первых, это View Transition у нас появляется в React, и вот здесь, ну и Вадим, Юля, вы должны быть рады, потому что это все-таки связано с CSS, а не чистый React. То есть они дают возможность сделать уже анимации с помощью нормальных CSS-ных свойств, просто на них зацепившись, сделав такой красивый синтаксис CSS.
Насколько я понимаю, Astra сделал это первым, ну, условно. Да и не только Astra, по-моему, другие фреймворки тоже что-то похожее, всякие там адаптеры написали, чтобы можно было View Transition'ами пользоваться вот прям вот так. Еще более декларативно на уровне вот самого там фреймворка. Собственно, React в этом месте, насколько я понимаю, догоняет.
Да, ну, важно же догонять. То есть ты у себя в JSX можешь описать компонент View Transition, положить в него даже root весь свой, и у тебя все переходы включатся уже, ну там, на звездочку ты смачился, и у тебя побежало все красивое. Uh-huh. Если тебе не нравится, там есть много разных интересных возможностей, когда ты можешь отключить где-то переход, когда ты можешь написать это вот на начало вызвать или на конец. То есть они дают довольно много управления, и все это за счет вот этой вот JSX-ной нашей стандартной системы, где, который я, честно говоря, вот много лет не очень понимаю, не очень люблю, то есть для меня это какое-то смешение, да, там, то у меня роутер там оказывается теперь, вот View Transition, ну вот так.
Ну вообще это еще хорошая новость, потому что, собственно, все эти View Transition писали как раз для сингл-пейджев прежде всего, на мой взгляд, и уже потом, когда сообщество такое, типа, что, а мы тоже хотим, которые, ну, условно, там, пишут статику. Как уж они пишут, неважно, но я имею в виду, что в браузер приезжает статика. Так вот, приятно видеть, что, собственно, фреймворки, для которых это все писалось, и на которых подобные View Transition было довольно сложно делать. Мы уже как-то это обсуждали давно, что так устроено все, что сделать переходы между разными вьюшками довольно-таки тяжело, потому что нужно иметь и предыдущую, и следующую, сохранять их интерактивность и так далее. И, собственно, вот это вот встроенное браузерное, типа, скриншот, наезжающий поверх и делающий анимацию, оказалось очень хорошим решением, что, в общем-то, фреймворки воспроизвести нормально до сих пор не могли. И приятно, что они их, собственно, внедряют. Для вас писали, вот вы и пользуетесь.
Ну, у меня это еще немножко даже изменило ментальную модель в отношении View Transition, потому что вот до этого я всегда это воспринимал скорее как вот такой способ MPA нашей странички, ну, обычной странички, да, сделать с красивым роутингом, чтобы ты ощущал себя, как будто ты в сингл-пейдж. А здесь даже, если посмотреть на все прямые меры, то это скорее именно изменение анимации внутри приложения. То есть где-то чуть-чуть что-то выехало, ты в поиске начал печатать, у тебя красиво все появилось то, что раньше мы делали с помощью JS. А теперь там, ну, проще сильно.
Да, но вообще да, эти все View Transition на год раньше заехали в single page, ну то есть в как JavaScript-овый API. И только год спустя, вот сейчас у нас есть в Chrome и в Safari View Transition для статических сайтов, для MPA. И вот сейчас ждем Firefox, который тоже пилит реализацию.
В общем, обязательно посмотрите в примеры. Тут и Suspense тоже классные примеры, что у нас отображает, да, вот пока мы скелетон рисуем, он красиво переходит в нормальное отображение. Все классно, довольно понятно, компактно, и даже радуюсь вот за новичков, которые сейчас приходят, насколько им проще, они даже, наверное, не будут понимать, сколько раньше приходилось писать кода, чтобы делать так красиво. Вторая важная вещь — это появление Activity. А вот здесь очень интересно. То есть в React у нас иногда бывает необходимость, ну, например, переключать табы на странице. Что раньше происходило? Мы выкидывали все, что было на предыдущем табе, рисовали новый. Потом, когда мы возвращались, мы его рисовали заново. И если у нас там, например, была форма, и мы в input что-то вбили, то мы это все выкидывали, и оно исчезало. Как это можно было исправить? Ну, там попытаться где-то это сохранить, при возвращении назад руками вытащить. Вот, дают решение нам. Теперь у нас есть такая обертка, которая называется Activity, и ее задача — скрывать части страницы так, чтобы они не отображались. Ну, вот то же самое, как мы могли бы это сделать средствами CSS. Но средство CSS в данном случае неэффективно, потому что мы говорим о React, у него там есть под капотом свой виртуальный дом, где он должен все это хранить. И вот Activity, он работает в этом режиме, что у нас все это не разрушается, а просто React уже понимает, вот эту часть надо не отображать, но она все равно существует. То есть там есть с низким приоритетом рендер, там отключаются эффекты. Когда ты туда возвращаешься, снова ее отображаешь, у тебя state восстанавливается, и все работает. И вроде бы все классно, но здесь мы приходим вот к проблеме, с которой многие в последнее время сталкивались. Это когда мы в strict-моде получаем двойные эффекты. То есть нас React очень долго предупреждал. Ребята, в будущем у нас эффект, он может, ну, много раз срабатывать. У нас может что-то убираться, монтироваться назад. И с этим как боролись? Говорили, да это strict-мод, не используйте его, пока не надо. Все, так не выйдет. Теперь это важно, и они вот в статье как раз несколько раз упоминают о том, что почитайте еще раз, как пользоваться эффектами, что эффекты, в принципе, чаще всего не нужны, что эффект — это не lifecycle компонента, то есть многие же его как воспринимают, что use effect, он перед маунтом. То есть если я хочу что-то сделать, я туда вставляю use effect, и в нужный момент он сработает. И в очередной раз нам напоминают, нет, что эффект — это не про это. Эффект, он вызывается, когда нам нужна некая синхронизация мира React с миром браузера или каких-то сторонних библиотек. Вот тогда вам важен эффект. Не воспринимайте его как часть лайфсайкла. Тогда у вас все будет хорошо. Ну, в общем, к этой парадигме придется прийти. Потому что вот новая вещь, которая называется Activity, она как раз так и работает, как нам обещали. Я думаю, всем, кто пишет на React, ну, прям надо обязательно почитать эту статью, потому что изменения, ну, важные. Все-таки еще раз проверьте, как у вас все написано, особенно вот эту вот всю фишку с эффектами. Такое у нас было небольшое вступление с новостями React, а давайте все-таки у нас же есть разные исторические вещи.
Тут неожиданно IKEA. Ну, не личная IKEA, не прям вот люди в желтых жилетках, а разработчик, который, собственно, фронтендом IKEA, судя по всему, занимается, Робин Уитлтон, рассказали историю, как IKEA исторически работала со шрифтами и что они делают прямо сейчас. Ну, как вы знаете, у любой компании, если нет собственного шрифта, собственного бренда, ну, что это за компания такая? Системные шрифты использовать, а как вы будете узнаваемы, и там и реклама, и сайты, ты должен заходить и чувствовать, во, я тут, я на месте. А уж что уж говорить там про полиграфию и все остальное. Но здесь мы фокусируемся именно на их сайте. Если вы хоть раз, не знаю, заходили на сайт IKEA, вы, наверное, чувствовали, что вот, ну, вот оно все в одном стиле сделано. Но у IKEA, как у бренда, были разные итерации вот этого всего, конкретно работы со шрифтами. И вот все выяснилось, началось со шрифта Futura знаменитого. Тут недавно купил огромный томик, книжку про шрифт Futura. Я еще не добрался ее прочитать, но она уже смотрит на меня с полки. Это такой легендарный шрифт начала 20 века, который, собственно, такой вот гротеск, который во многом стал примером для многих других шрифтов вот подобного стиля. Ну, неважно, мы про веб, а не про типографику здесь в основном. Хотя, в общем, да, Futura — это классно, и на самом деле есть только, по-моему, одна операционная система, где этот шрифт предустановлен, macOS, и, насколько я понимаю, они некоторое время даже поначалу IKEA пользовалась системным шрифтом Futura, в смысле вот писали в своем вот, в списке шрифтов, которые все должно рендериться, Futura, а на остальных платформах, ну, что будет, что, не знаю, Arial какой-то или что, на что они там фалбэчились. Но Futura и Arial — это разные шрифты все-таки, прям очень разные. Вот, поэтому они в какой-то момент решили, так, а давайте-ка мы найдем шрифт системный, который будет стоять на всех компьютерах, будет достаточно похож на то, что мы раньше использовали, хорошо отображаться и так далее. Нашли. Много лет IKEA пользовалась шрифтом Verdana, собственно, тем самым шрифтом, который Microsoft релизнули очень-очень-очень давно. И более того, у них был проект, я забыл его точное название, когда они, типа, веб-шрифты, чего-то там, когда они выпустили пачку шрифтов, там была Verdana, Tahoma, что-то там еще, которые они выпустили с какой-то очень открытой лицензией, и эти шрифты попали практически на все операционные системы без вопросов. То есть они есть и на macOS, понятное дело, на Windows, на Linux и так далее. То есть они какое-то время стали такими веб-сейф шрифтами, которые все использовали. И я помню, когда, не знаю, вот я только начинал разработку в начале 2000-х, собственно, перед дизайнерами обычно стоял вопрос, какой шрифт мы будем выбирать? И шрифтов было типа Verdana, Tahoma, Arial, Times New Roman был типа, ну, это же дефолтный шрифт, он такой скучный, плюс он с засечками, поэтому вот, собственно, выбирали Arial, Verdana или Tahoma.
Verdana был мой любимый.
Да, Tahoma тоже ничего было. В общем, было время. И IKEA, естественно, этим радостно воспользовалась. Но потом IKEA начала расширять свое присутствие в мире, и они пришли на азиатские рынки, а там, естественно, у Verdana никакой не было версии для азиатских шрифтов. И понятное дело, что они поначалу использовали Verdana там для латиницы, кириллицы и там каких-то еще не очень больших языковых групп. То, что Verdana не очень-то много всего поддерживала. А какие-то системные шрифты для азиатских шрифтов они использовали. Но им хотелось какой-то последовательности. И, собственно, они обратились к гугловскому шрифту Noto. А если вы знаете, Google в какой-то момент стартовал очень такой амбициозный проект, который называется Noto. Причем этот Noto, название шрифта, очень смешно расшифровывается No Tofu. Если вы знаете, что такое тофу, это не просто такой... Это не просто такой соевый... Что это?
Продукт.
Продукт? Хочется сыром его назвать, но неважно. Не просто соевая штуковина, напоминающая сыр. Это еще и когда у вас шрифты не рендерятся. Когда у вас такой вываливается кубик, иногда с крестиком, потому что шрифт, какой-то символ не найден. Это называется тофу почему-то. Ну, видимо, похож чем-то. Так вот, чтобы таких кубиков не было, Google такой, а мы поддержим все системы письменности в мире, потому что можем. Ну, потому что нужно на самом деле. Вот. И, собственно, IKEA взяла этот гугловский шрифт Noto. И, ну, такие, хороший шрифт, но что-то нам не нравится. И они немножечко потвикали его и, собственно, задались вопросом. Вот у нас есть весь Noto, нам все нравится, у нас есть какое-то количество патчей поверх этого шрифта, что мы будем делать? И что они придумали? Поначалу они этим NotoSans'ом пользовались с помощью Google Fonts. То есть они просто подключались к Google Fonts Shift, и уже нужные шрифты в браузер загружались в зависимости от того, что на странице используется. В принципе, довольно был популярный способ, и до сих пор, я думаю, многие проекты используют Google Fonts. Вот как, ребят, вы сталкиваетесь с проектами, над которыми вы работаете, которые используют Google Fonts, или уже все self-хостят?
Я всегда за self-хостинг.
Угу.
Ну, особенно в современном мире это как-то...
Ну, более надежно, я понимаю, да.
Мои личные проекты все на Google Fonts. Я не хочу личные запариваться и хранить где-то шрифты. Пусть будут открытыми.
Ой, а я как раз люблю очень сильно запариваться. Ну, да, я понимаю, Google Fonts — это хорошая стартовая точка. Собственно, вот для IKEA это тоже была стартовая точка. Они такие, давайте хостить на Google Fonts. И вот эти вот патчики, которые поверх Noto Sans они сделали крошечный сабсет шрифта, который менял там букву I, ну, потому что IKEA пишется капсом, и первая вот эта буква I, им нужна была другая по дизайну, потому что вот, ну не нравилась встроенная в Noto Sans. И какие-то другие еще изменения они сделали. Так вот, они что делали? Они, ну, во-первых, там лицензия допускает, по-моему, модификацию шрифта, собственно, они создали шрифт Noto IKEA, и они сделали маленький сабсет, подключили его, по-моему, чуть ли не даже не заинлайнили в CSS, и они в списке шрифтов писали Noto IKEA, запятая, Noto Sans и так далее. Так вот, по умолчанию браузер использовал шрифт Noto IKEA для всех символов. Но в шрифте было только, не знаю, буква I и еще какая-то мелочь. И он для них применял шрифт Noto IKEA. Потом такой, но всего остального нет, что же делать? И он шел дальше по фаллбэчному списку и уже использовал то, что он подгрузил Noto Sans. То есть это такой живой патч, который прям применялся поверх шрифта на уровне браузера. Довольно прикольная идея. То есть если вдруг у вас была ситуация, когда вы какой-то open-source шрифт хотите модифицировать, ну, допустим, хотите использовать Google Fonts или другие, какие-то другие источники, из которых он подгружается, вы можете вот таким образом пропатчить, положить патч первым, а потом браузер начнет искать все остальное по этому списку. Довольно прикольная идея. Мне понравилось.
Они же это объясняют, что Google, он бы не смог раздавать ноты IKEA.
Да, да.
И поэтому они подложили свой, а дальше раздавать с Гугла уже быстро.
Да, да, да. Собственно, была такая идея, потому что Google, чтобы попасть на Google Fonts, нужно писать заявки и так далее. Никто там брендовые копии одного и того же шрифта хостить не будет, ну, потому что это такое? Глупости какие-то. А, но в какой-то момент они такие, Google Fonts классно, но все-таки DNS-запросы лишние, все-таки чужие ресурсы подгружаются, все-таки Google раздает шрифты не потому, что он такой классный, а потому что он, собственно, получает какую-то аналитику от всех запросов, какие-то данные, какой-то там уровень фингерпринтинга. Потом появилась инициатива GDPR в Европе, и Google Fonts стал противоречить. И некоторые страны, вот он пишет, что Австрия, допустим, сказала, что Google Fonts противоречит GDPR. То есть, если вы подключаете, вы уже не можете сказать, что наш сайт полностью соответствует. А в некоторых других странах другие взгляды на этот вопрос. В общем, они такие, блин, надо все-таки селф-хостить. И вот дальше началось интересное. Потому что, когда вы пользуетесь Google Fonts, особенно с семейством настолько же огромным, как Nota Sans, вы получаете, 90% головной боли или даже 99% головной боли, решенные за вас Гуглом. Потому что это не просто один бинарник. Это сколько там семейств, столько и сабсетов они сделали. Не знаю, там десятки сабсетов. А что такое сабсет? Значит, шрифт один большой, порезанный на маленькие кусочки, чтобы можно было не загружать не целиком его, а только тогда, когда какая-то часть используется на уровне, прямо в тексте встречается, тогда браузер такой, окей, тогда вот в этом Unicode range мы загружаем шрифт из нужного ресурса, который указан в директиве FontFace. В общем, довольно сложная штука, ну, то есть вот как Юля сказала, возиться не хочется со шрифтами, селф-хостить, потому что селф-хостинг — это не просто положить TTF-очку и успокоиться, в принципе, сработает. Ну, а это еще нужно сконвертировать в WoW, а прежде чем сконвертировать в WoW, наверное, стоит еще сабсеттинг сделать. И я, честно, получаю какое-то нездоровое удовольствие от этого всего. Если мне дать сейчас какой-нибудь, не знаю, 5-мегабайтный шрифт и оставить меня на выходные, я проведу выходные просто в восторге. Просто разбирая шрифт на кусочки, записывая нужные Unicode-рейнджи и делая так, чтобы он рендерился максимально хорошо, там, развлекаясь, как бы получше сжать в WoW и подключить и так далее. То есть я почему-то жуткое удовольствие от этого получаю. Так что обращайтесь, если надо что-то такое сделать. Вам полезно, мне приятно.
Это запрос к IKEA?
Может быть, может быть. Так вот, IKEA тоже заморочилась. И, видимо, там тоже есть большие любители вот этого всего, этой всей возни. Они тоже взяли WoW. Они не стали заморачиваться с другими форматами, потому что WoW уже очень много лет поддерживается кросс-браузерно. Ну и довольно-таки нормально файлбачится это все. Вот. Они вместо того, чтобы патчить на основе Nota Sans, они просто взяли Nota Sans и такие, YOLO, сделали из него нормальный нота IKEA, почистили его от всяких фич шрифта. Кстати, они рекламируют то, что, в общем-то, в рекламе не нуждаются, но все равно напомню, потрясающий сайт с гениальным названием Wakamai Fondue. Если вы не слышали, зайдите, посмотрите, порадуйтесь. Вы туда просто кидаете шрифт любой, и он показывает, что внутри этого шрифта находится, какие глифы, фичи и так далее, и так далее. Очень классный анализатор шрифтов. Так вот, они порезали из своего Nota Sans практически все, что не нужно, всякие там... Я понимаю, что они, скорее всего, там лигатуры и кернинг оставили, скорее всего, но всякие там фичи OpenType порезали, я думаю, здорово. Отдельно они говорят про то, что они поэкспериментировали с вариативными шрифтами. Для латиницы они никакого плюса в этом не заметили, потому что... Там они говорят, что они изначально подошли к вариативным шрифтам с идеей, что как браузер делает. Допустим, у вас вариативный шрифт, не знаю, от сотки, от 100 до 900 жирность. Она измеряется вот в сотнях. И они думали, что у браузера, допустим, есть, ну, не знаю, там, начертание 600, и он экстраполирует вниз от 600 до 100 и вверх от 600 до 900. А выяснилось, что, в принципе, я-то знал, они, видимо, открыли для себя только что, что у браузера, наоборот, есть сотка и девятисотка, и они внутрь экстраполируют. То есть в браузере есть как минимум два начертания уже, и между ними они экстраполируют. Соответственно, если вам нужно всего два начертания из вариативного шрифта, вы не так много используете, то, скорее всего, зашипить два отдельных бинарника, вот прям вот фиксированных шрифта, а не вариативных, будет дешевле. В общем, это, с этим всем нужно, конечно, экспериментировать. И очень интересно было почитать про их, собственно, опыт. И они сказали, что, кстати, в больших шрифтах, которые для азиатских рынков, вариативный шрифт оказался полезным, потому что вот выигрыш все-таки случился. Но самое интересное лично для меня вот в этой статье было то, что они немножко поговорили про инструменты. Собственно, они сказали, что из-за того, что они начали здорово копаться в шрифте и разбирать его на части, удалять ненужные, они немножко упоролись по инструментам, и, собственно, они пишут про интересные инструменты, про которые я раньше не слышал. Вот, допустим, такой пакет называется Subset Font, который работает поверх Harf база. Первый раз вообще слышу, кто все эти люди, но, что интересно, этот Subset Font — это WebAssembly сборка Harf база, которая позволяет его непосредственно запускать в ноде. Если вы хоть раз пытались работать с Glyphhanger или с Font Tools или каким-то там PIF Subset с этими инструментами, они чаще всего написаны на питоне. И чтобы их использовать, вы обычно находите какую-то инструкцию типа pip install font tools. Если вы хоть раз пробовали запустить команду pip install font tools на своей операционной системе, операционная система на вас, скорее всего, смотрит как на идиот и спрашивает, чего, какой pip, что ты тут от меня хочешь? И выясняете, что у вас в операционной системе это не pip, а pip3, но он не инициализирован, поэтому, короче, просто прыжок в кроличью нору, и вас не видно до понедельника. И вот эту часть возни с шрифтами я очень не люблю, потому что работать с системными зависимостями, там Ruby, Python, еще что-то такое, это чудовищно.
А не надо в свою систему тащить системные зависимости. Поставь докер.
Да, решил Вадим на выходных повозиться со шрифтами. Пункт первый. Поставь докер.
Возможно, уже есть готовые контейнеры, где все настроено.
Но, к счастью, у меня всегда есть свежая и работающая нода. Я ж фронтендер. Чего вы от меня хотите? И, к счастью, есть сборки WebAssembly всего этого, которые запускают как WebAssembly сборку на ноде, и все прекрасно работает прямо из коробки. И, собственно, есть вот это вот Subset Font, очень приятно выглядящий. А еще чуть раньше я узнал про то, что Алексей, который нам когда-то помогал с сайтом веб-стандартов и до сих пор периодически помогает, который там доку помогал запускать, собственно, верстку все это вот делал, и с Eleventy работал, чудесный человек. Он еще сделал набор, по сути, сконвертировал с помощью PyDida, адаптер для питона такого, он сконвертировал знакомые вам инструменты Font Tools, PIF Subset, PIFT Merge, TTX и так далее. А он сконвертировал их как, собственно, тоже WebAssembly модули для ноды. То есть вы можете пользоваться всеми этими инструментами для сабсеттинга шрифта прямо из ноды. То есть вы ставите пакет Web Font Tools, не знаю, в NPM глобально или запускаете с помощью NPX и можете использовать все эти команды. В общем, ссылки мы вам на это все дадим. Так что если вы хоть раз пытались сабсетить шрифты, удалять из них фичи и так далее, так далее, так далее, если вам это было сложно и больно, теперь есть инструменты, которые позволяют это делать прямо из ноды и не возиться с всякими зависимостями системными, и даже с докером, собственно, баловаться не надо. Все прекрасно сразу работает. В общем, ребята из IKEA и с этим заморочились. Это тоже отдельная часть их эксперимента. Вычистили шрифта все ненужное, разбили его на кусочки, потому что просто загрузить с Гугла не получится. Там есть разные версии, они периодически обновляются. В общем, хочется иметь собственную сборку, собственные процессы. Сделали скриншотное тестирование на Playwright, чтобы все было тоже очень хорошо и здорово. Ну, в общем, много всего классного и интересного. Я обожаю читать подробные исследования, никогда люди теоретически говорят, что типа в целом можно взять и использовать эту фичу веб-платформы. Есть вот такая вот поддержка в браузерах, там в Node.js или еще где-нибудь, есть такие инструменты. А когда люди просто говорят, мы, IKEA или какой-нибудь любой другой проект, прошлись по всем этим граблям, использовали все вот эти вот варианты и пришли к подобному решению. Классно, здорово и очень-очень практически полезно. Так что фантастическое исследование. Если вы, как я, страшно любите шрифты, возиться с ними, вы найдете много всего полезного и классного. Читайте множество ссылок и, конечно же, пробуйте все эти инструменты, которые прям нативно работают под нодой. Это отдельное развлечение, то, что мне очень нравится.
Еще там отдельным бонусом есть в начале статейки ссылка на музейки. Я вот не знала, что он есть. Ну, логично, что, наверное, где-то есть какой-то музей физический стоящий, а он есть электронный, и там можно посмотреть каталоги старые 70-летней давности и посмотреть, как сильно мы выросли, как вообще человечество.
С точки зрения дизайна?
Да, там мебель, какую делали, и насколько она была объективно не самой удобной. И какую мы сейчас имеем, и как они презентовали ее, и на что они опирались, чтобы продать какой-то кусок мебели. Это довольно прикольно. Можно там полистать несколько таких каталожиков.
Я не понимаю, почему они свой сайт не отправляют в виде такого zip-файла, где у тебя лежат кусочки HTML, немножко CSS, пакетик со шрифтами и инструкции, как из этого собрать и радоваться. Вот, чувствовать, что оно сделано твоими руками.
Ага, и одноразовые ключики. Ну ладно, давайте сейчас пройдем в следующий отдел, детский, и попробуем собрать карусель из IKEA на чистом CSS.
Мы уже обсуждали эту новость пару раз, что она будет и что она зашипилась, но мы как-то не обсуждали прям полноценно конкретно, не посвящали конкретное время этой теме. Но у нас появились карусельки на CSS, и это не те самые карусельки, которые в детстве смотрели по телевизору, не помню на каком канале, а это карусельки, которые в браузере есть. И они до сих пор есть, мы до сих пор их используем. Они в разных видах существуют, но тем не менее они как-то модифицируются, и нам все еще есть потребность делать карусельки. Для этого чаще всего все-таки цепляют кучу JavaScript и всяких там других библиотечек. Выглядит это страшновато сейчас, но вот зашипели карусельки нативные, CSS-ные. И это довольно прикольная штука, потому что там добавили очень много моих любимых псевдоэлементов. Простите, я не могу не порадоваться этого факта, там аж 4 их. Поэтому я прям очень-очень рада. Вот, собственно, можно теперь сделать карусельку на CSS. Ну, в данном случае, в примере в этой статье берется список с каким-то контентом. Там может быть любое в этом списке. Могут быть картинки, видео, текст. В общем, любой контент, который вы можете впихнуть и хотите показывать в виде карусельки, можно туда впихнуть. И у этой карусельки появляется сразу же 4, ну, точнее, 3 плюс еще сколько-то псевдоэлементов. Они, собственно, что делают? Это кнопочки назад и вперед, где вы можете как раз переключать эту карусельку и ее стейты. Это маркер групп, то, что сейчас довольно часто используется, когда у тебя есть какие-то такие плашечки, похожие на кружочки, либо крошечки, что-то такое, которые показывают, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Вы там на второй картинке, на третьей, или в начале, или в конце. Вот появился такой псевдоэлемент, и у каждого элемента этой карусельки появился свой маркер отдельный, который как раз-таки работает как ссылка. Он вставляется сам в этот маркер-групп, и когда вы кликаете на свою нужную крошечку, вас скроллит в это состояние карусели. То есть так, чтобы ваш этот элемент, на который вы кликнули, он был по центру. И оно все работает прямо в браузере, и можно стилизовать все эти элементы уже сейчас, прямо сейчас, в CSS. Просто обращайтесь к этому псевдоэлементу, и там крутите с ним вообще что хотите. Вставляйте текст, меняйте разные состояния на hover, active, в общем, все вот эти вот состояния, и можно навесить туда кучу много разного CSS и сделать очень красивые кнопочки и без помощи JavaScript.
Самое поразительное, это не то, что мы просто получили два новых псевдоэлемента, не знаю, какой-нибудь before, after, погнали. Нет, это не просто псевдоэлемент, пустышка. Это псевдоэлемент, который добавляет кнопку, прям реально кнопку, которая интерактивная, у которой есть все роли, которые можно фокусироваться с клавиатурой и так далее. То есть это что такое вообще?
Ну это ладно, кнопка, а вот эти маркеры, они как ссылки работают. Ну в смысле, как настоящие ссылки. Они отображаются так же, к ним их можно фокусировать и переходить там в нужное состояние, и оно все работает из коробки.
Не, ну подожди, какая это ссылка? Адрес же не меняется.
Адрес не меняется, но ссылка внутри карусели.
А, ну это как якорь.
Да. якорная ссылка, да. А еще у этих кнопок, они же из коробки умные к нам приходят. И если ты находишься на первом, ну, у тебя сфокусированы первые элементы этой карусельки, кнопочка «назад», которая псевдоэлемент «назад», она будет задизейбленная, потому что туда, ну, тебе некуда назад идти. Соответственно, если ты в самом конце находишься, то у тебя последний элемент, в смысле этот самый псевдоэлемент, который вперед, он тоже будет задизейбленный. И это из коробки, но это же вообще не чудо ли?
А зачем тогда фронтендеры? Любой дурак может карусельку собрать.
Не, ну погоди, а покрасить?
Не, ну я понимаю, но вот когда все говорят, что AI украдет нашу работу, мне кажется, что вот карусели украдут нашу работу. Потому что, ну, типа, раньше сделать хорошую, доступную и качественную карусель, собственно, для чего нанимали фронтендера. А сейчас любой бэкендер справится. Андрей, ты бы справился?
Я бы попросил AI.
Да что ж такое? AI еще не знает, они его вообще не обучили на каруселях, так что извините.
Там прикладывается еще ссылочка на галерею, которую Адам Маргайл и другие ребята из хромовых, на тот момент хромовых деврелов, сделали подборку этих каруселей, и там очень много интересных примеров, о которых я даже не думала, что можно использовать как карусели. А оказывается, ну, на самом деле, так-то логично. Например, вот если вы пользуетесь карточками для изучения слов на иностранном языке, например, эти карточки тоже можно сделать как карусель. Просто это не будет выглядеть как настоящая карусель, как мы привыкли, но функции все же в ней те же. Мы имеем список каких-то объектов, и мы фокусируемся только на одном из них. И у нас есть контролы вперед-назад.
Да, меня тоже поражает, что, ну, как со всеми CSS-фичами, мы там видели, как люди поп-апы делают на summary details. Вот это вот все. И, конечно, ты сразу понимаешь, что вот эти вот люди с больной фантазией, которых чаще называют всего фронтендеры, естественно, расковыряют эти платформенные фичи во что-нибудь такое невероятное. Но все равно смотрю на это и поражаюсь. Ну, собственно, вот ты упомянула про Адама, грустную историю. Мы в подкасте не говорили об этом, но мы всем чатом наших патронов рыдали, когда появилась новость, что в Гугле прошли сокращения, и без каких-либо адекватных причин на это Адам Аргайл теперь уже не занимается Chrome DevRel, он сейчас в перерыве между работами, и это была, конечно, драма. Мы приложим ссылочку на его блокпост, где он, в общем-то, рассказывает про свой опыт, как одним днем, практически одним часом вылететь из Гугла. И это, конечно, очень грустная история, потому что Адам очень много всего хорошего сделал. И скролл-снэппинг, и вот это вот карусели, и много-много-много другого затащил в браузер, участвовал во многих CSS working группах, и очень огромная потеря. Но мы еще чуть позже поговорим про другие потери Гугла в этом эпизоде, но ближе к концу.
А вот насколько эта фича экспериментальная?
Ну, она сейчас есть в Хроме, вне Канарейки. Вот прям я в обычном, в рабочем Хроме сижу. Здесь все работает вообще без проблем. То есть без каких-то просадок внутри этих свойств, которых все понадобавили. А в других браузерах, как я понимаю, пока еще нету. Во всяком случае, я что-то не вижу, чтобы были какие-то упоминания, что они добавили прям в рабочей версии.
Да-да-да, это понятно, но они же говорят, что мы прототипируем вообще новое поведение. Вот насколько этот прототип, который появился в Chrome 135, вот он таким и останется навсегда?
Насколько я понимаю, когда речь шла про ранние эксперименты, это были прототипы, сейчас они выкристаллизовались. Сложное слово. Затвердили в какую-то финальную форму. И если посмотреть на авторов спеки, это Фантазай из Apple, Роберт Флаг из Google и Флориан Ривол из Bloomberg. Так что, в принципе, это не Google only. Насколько я понимаю, CSS Working Group как группа и как набор представителей разных браузеров в частности согласились, и все нормально. Идея прошла через полноценный процесс CSS Working Group, написание спеки и прочее, поэтому шансы, что все останется как есть, и то, что внедрил Chrome, не просто эксперимент Chrome, а наше будущее, довольно высоки.
Я так понимаю, в случае чего они могут что-то, наоборот, добавить сюда?
Угу.
Потому что люди в интернете тоже начали пользоваться, и что-то тоже есть какие-то запросы, но я там не увидела пока ничего того, что прям очень сильно надо. Мне кажется, вот в этой версии спецификации, ну, прям очень жирно. Вот там прям очень много всего, и она очень круто работает уже сейчас. Поэтому, да, судя по всему, она такой примерно и останется. Ну и да, в Chrome можно уже сейчас пользоваться, добавить куда-нибудь, если хотите.
То есть, если у вас проект Chrome only, бывают такие внутренние штуки, Счастье уже прямо сегодня.
Электрон.
Ну, кстати, да.
Можно собрать на свежем хроме электрон-приложение с каруселью.
В общем, эта штука выглядит не просто мощно, эта штука еще выглядит как что-то, что прям сходу понятно. Это во мне encropositioning, об который я все еще продолжаю ломать голову. Это как-то прям вот бери и используй. Ну, это, понятное дело, более простая вещь. Там меньше контроля за происходящим, чем в encropositioning, соответственно, гибкость чуть меньше. С одной стороны, с другой стороны, все стилизуемо. В общем, вот я посмотрел несколько демок, не сегодня уже, как только все эти идеи появились, и мне стало понятно практически сразу. Так что дизайн у этого API, мне кажется, довольно-таки доступный с точки зрения понимания. Это хорошо.
Ну ладно, с карусельками. Давайте посмотрим, что у нас в нормальных языках программирования. Что там с JavaScript?
Райан Корниата написал статью о десятилетии Solid.js. 24 апреля, вот он пишет, прошло 7 лет с тех пор, как я открыл исходный код Solid.js, что нам намекает о том, что еще до того, как он стал опенсорсным, 3 года Solid.js разрабатывался. И я прям был удивлен. Для меня это как-то не ощущалось. Для меня Solid.js — это что-то вот недавно появилось, а у нас уже в мире React недавно, это может быть вот 10 лет назад. Тут он классно описывает вот прям с самого начала, как он пришел в мир исходного кода. Я прям ощущаю, все тоже похоже, что он там писал еще на .NET, и у него там был IntelliSense, он ему подсказывал, а тут пришлось заниматься с чем-то на JS, и он такой, а где все? И к нему приходит начальник и говорит, посмотри, это же исходный код открытый, ты можешь понять, как оно работает из исходников. Он такой, господи, как все просто, это же прям когда я открывал HTML и смотрел, как сайт устроен изнутри. Ну, ему все понравилось, он там начинал как раз, кстати, с создания библиотек для веб-компонент, потому что у него была задача, в общем-то, затаскивать веб-компоненты в их проект. И он сделал тогда компонент-регистр и веб-компонент-роутер. А дальше что произошло? 15-й год, и он смотрит выступление Райана Флоренса на React Hype, где тот показывает, смотрите, как мы на React можем рендерить какие-то там биржевые титеры. И Райан такой, простите, вы что, на каждый запрос заново передаете все данные и снова рендерите всю страницу? На самом деле, вот я помню себя в том году, что мне тоже это было очень странно для всех людей, которые сидели и точечно обновляли дом, и тут к ним приходит идея, давайте мы каждый раз все целиком будем. Было так странно, зачем вы это все делаете? Ну там, ну да, у нас там под капотом виртуальный дом, мы считаем дифы, пытаемся это все оптимизировать, но у тебя в голове крутится, ведь можно это делать эффективнее. И у Райана это крутилось, и он сел писать Solid.js. Он говорит, у меня как раз тогда дочь родилась, и я такой, что-то там на воодушевлении пошел по вечерам писать. Сначала завел это на битбакете, там что-то у меня получилось похожее на Vue, но так как он до этого писал на Knockout, то вот он уже проникся идеей сигналов, которые на самом деле оттуда идут, из нокаута. И он тогда стал писать нечто похожее на Vue, но с сигналами. Потом он пошел искать, какие есть тесты, нашел все возможные тесты, вот ту же самую задачу взял с отрисовкой из выступления Райана Флоренса, все это оптимизировал, вышел такой, говорит, вот, смотрите, у меня есть Solid.js. И он в рейтинге сразу на первом месте. Но тут люди набежали, говорят, ты же все оптимизировал под те тесты, которые ты нашел. Ну, Райан расстроился, пошел, посидел, переписал и снова всех победил. Как он пишет, теперь у меня уже было все честно, уже не прикопаться. У меня действительно был самый производительный фреймворк. А дальше что еще произошло? Пока он все это делал, тут Дэн Абрамов вышел на сцену 26 октября 2018 года и показал хуки. И Райан был удивлен, потому что там был мир-то с классами, а в Solid классов не было, потому что не было состояния, которое надо сохранять. Там сразу все писалось на функциях. И он увидел, вот это все, теперь надо бы за этим бежать и к себе внедрить, чтобы у меня было не хуже. В общем, он там внедрял, добавил тоже Suspense, Transitions, SSR, Hydration, Streaming, все это он к себе добавлял. А дальше он столкнулся с проблемой, что непонятно, как это все пиарить. Как он говорит, он рассказывал, какой у него классный фреймворк, а на него смотрели как на сумасшедшего. Опять пришел этот человек и опять задвигает, что возьмите мой фреймворк, он лучше, чем все ваше. А все же привыкли, все уже пишут на React, наверное, опять этот безумец всех достал, на каждой конференции ходит и рассказывает, какой у него классный фреймворк. Он, опять же, объясняет, что он не умел работать с сообществом, у него не было социальных сетей, он как раз там что-то в Facebook удалил еще в 2008, и с тех пор у него ничего не было. И он писал большие статьи, а люди на это не обращали внимания, потому что люди обращают внимание на мемы, а не на серьезные глубокие статьи. И ничего не удавалось. Но тогда он стал искать союзников. Он пошел к людям, ну, он заметил, что, например, создатель Inferno обратил внимание. Он пошел в сообщество Spectrum и Gitter, и там писал, искал людей, создателей других фреймворков. И в итоге, как он говорит, мы добились того, что хотели, и сигналы появились повсюду. Если в 2015 году нельзя было представить, что кто-то скажет, что нокаут делает все правильно, потому что выбрасываем это все, бежим на React, то сейчас, вот когда он увидел, что сигналы проникли везде, получилось, что да, нокаут, он не такой, но он дал идею, которая породила сигналы и которые распространились. Если мы сейчас посмотрим на все фреймворки, кроме React, он говорит, вот React, он такой вот. Вот он пошел по другому пути. И у меня всю жизнь было, всю жизнь этого проекта Solid.js, это была борьба с концепциями React. И вот сейчас получилось, что все остальные переходят на концепцию сигналов. Сигналы у нас появились даже в JavaScript, уже как стандартный примитив обсуждается. Давайте завезем сигналы, на них будем строить уже фреймворки. И они есть везде, и Angular тоже понравились те идеи, которые он показывал. И в Angular тоже появились сигналы, и в Svelte появились, и во Vue они появились. И, в общем, кажется, это победа. Вот именно то, что он и хотел, чтобы он показал. Все, мы ломаем эту концепцию, приходим к концепции точечных обновлений с помощью сигналов. И, как он говорит, там больше всего сопротивления в свое время у него было даже не от React, а от людей, которые делают другие библиотеки маленькие. И они ему с ним спорили, что вот смотри, в React есть JSX, но это плохо. А можно сделать это все эффективнее без JSX. А Райан всегда доказывал, можно сделать с JSX, но хорошо. И у него получилось. Как он говорит, а что же сейчас? Вот сейчас у нас есть и Svelte, и Vue. Они почти идентичны в этих идеях. И Solid, есть ли у него место теперь? Потому что он доказал, что эта концепция рабочая, она всем понравилась, она существует. Что дальше? Но Райан уверен, что пока все остальные догоняли Solid, он бежал дальше. И у него есть там куча классных идей, уже все это там внедряется, и поэтому он просто находится впереди. Они не на одном уровне, а есть все, которые догнали сейчас Solid, и есть Solid, который еще дальше. Поэтому он уверен, что ничего не случится, Solid будет развиваться. А если, мол, вы сомневаетесь, брать ли сейчас Solid, будет ли автор заниматься им дальше, то Райан спрашивает, а почему все побежали на React, когда он был сырой? Были ли вы уверены, что React проживет так долго? Нет, вам понравилась идея, вы побежали. Поэтому, если вам нравится идея Solid.js, то, пожалуйста, пользуйтесь, смотрите, какой он производительный, какой он передовой и как он всем понравился. Поэтому вот он очень позитивно оценивает то самое десятилетие Solid.js, которое сейчас случилось.
Но за React-ом-то был Facebook.
Это правда.
И Facebook тогда, когда React начинался, еще не был настолько плохим словом, как сегодня.
Да, это он здесь никак не упоминает, что все-таки один разработчик. Но он говорит, я-то не один, у нас уже целая команда, все вместе мы это все делаем.
Но просто у одного участника команды появляются дети, третий уходит в запой, четвертый устраивается в какую-то крупную компанию, потому что нужны деньги, и посыпалось. Ну, то есть, я понимаю, что это странное сравнение, но это как разрабатывать браузер команды энтузиастов. Идея хорошая, но тяжеловато. И проблема курицы и яйца. Пока на вас не заложится крупная компания или крупная большая часть сообщества, вы ничего не можете хорошего сделать. А пока вы ничего хорошего не сделаете, они на вас не могут заложиться всерьез и положиться даже, так я бы сказал. В общем, сложная история. Я понимаю, что он очень оптимистично об этом всем рассказывает и все такое, но ты все равно смотришь и, принимая решение, но не стартуешь ты проект на Solid ведь. Да ведь?
Ну, в целом, наверное, да, потому что все-таки вокруг ходят React-разработчики, и ты оцениваешь, что насколько мне сложно будет погрузить туда людей, а стоит ли это все, потому что вроде React тоже развивается, мне его производительности хватает, и это больше для энтузиастов. А опять же, если ты скажешь, что очень хочется сигналы, то почему тогда не Vue, который гораздо более популярный? И, наверное, в промышленном масштабе посмотрят на Vue или даже на Svelte. Поэтому такие решения, как Solid, они останутся для экспериментов, для фанатов. Но, с другой стороны, если говорить про тот же Facebook, видишь, мы там в 2015 году мы смотрели, о, это делает Facebook, наверное, оно выживет, надо брать. Но потом, чуть позже, особенно после смерти Flow, мы уже смотрели на React Native как. Да, кажется, это делает только Facebook, исходников нормальных нет, сообществом снаружи не поддерживается, мы этому уже не доверяем. Нам нужны решения, которые выложены в open source, которые можно у себя повторить. Надо же обязательно еще посмотреть на сложность, и тот же самый Solid.js, написанный одним человеком, все-таки можно поддержать другим человеком. А такое решение, как React Native, оно такое настолько сложное, что просто так в него не врубиться.
Не, ну мы чему-то научились как сообщество за это время, безусловно. То есть мы теперь не просто доверяем крупным компаниям, а мы еще смотрим на наш предыдущий опыт. Мы смотрим на то, что это за компания, как она себя чувствует, как она себя ведет. Ну и вообще успех, такой фоновый, я бы сказал, успех Angular, какой-то более активный успех в сообществе Vue и всех его инструментов дает нам надежду, что ли, что даже вот такие проекты, за которыми стоят большие компании, имеют какие-то шансы.
Вот я бы даже, знаешь, как оценивал, что к себе в большой проект я это не возьму, но я очень хочу, чтобы оно продолжало развиваться, чтобы оно задавало направление. Поэтому даже для крупных компаний, возможно, хорошим выходом является там поддерживать через какой-нибудь Open Collective, продолжая сидеть на фреймворках, которые потребляют эти идеи.
Угу.
Ну, тот же самый Vue.
Тут это можно сравнить с нынешним положением Mozilla, например. Рыночная доля у Firefox не такая большая, но влияние не соответствует рыночной доле. Влияние, и оно имеет исторические корни, и одна из больших задач Mozilla и конкретно Firefox как проекта — поддерживать разнообразие, поддерживать экспертизу и живое состояние сообщества. Так что у Solid похожая роль, наверное.
Ну, видишь, даже Райан сам соглашается, что он не смог переломить пользователей, но он смог достучаться до создателей библиотек аналогичных и доказать им уже свои идеи, и вот так он распространил то, что он хотел. Но самих пользователей он убедить не смог. Хотя сейчас, конечно, ему уже легче. Он может выйти на любой конференции, и никто не будет смотреть на него, как на безумца. Потому что эффективность библиотеки доказана. Но все равно она не будет популярной, я могу гарантировать. Ну, просто так у нас все работает.
Так надо просто как можно больше статей написать, видео записать о Solid'е и натренировать всех чатов GPT на это, и он будет советовать всем новым разработчикам брать себе в проект. И так победим.
А, это новый подход, кстати. Я таких даже статей еще не видел, да. Как продвинуть свою библиотеку через чат GPT? Потому что он-то и говорит, я писал статьи, я снимал длинные видео. Но это не так интересно людям, как что-то веселое.
Если вы зададитесь задачей поискать, как оптимизировать ваш контент, чтобы LLM-ки при обучении или при запросах в поисковых своих внутренних индексов учитывали ваш контент, вы провалитесь в огроменную индустрию. Этим уже люди активно занимаются. У этого есть множество аббревиатурных названий, как оптимизировать контент для AI, по сути. Я просто недельку посидел, поресерчил вот это все для MDN, и это все, конечно, нам тоже очень актуально, потому что мы создаем много контента, и нам хотелось бы, чтобы LLM-ки правильно его отображали, потребляли адекватно и так далее. То есть это огромная отрасль уже прямо сейчас, и есть мнение и идеи, и исследования, даже люди вот там пишут научные работы на тему того, как оптимизировать контент для LLM, чтобы они предпочитали ваш контент. Так что есть что почитать, если интересно. Я ссылок давать не буду, там, потому что это как любое SEO, это немного черной магии и куча уверенности, часто ни на чем не основанной. Но я думаю, вы легко найдете.
Это что же получается сейчас? Google сидит и чувствует, как его поисковая монополия разрушается и разрушается?
О, да. В общем, если вы не сидели в лесу последнюю неделю, да и последние полгода на самом деле, если у вас все еще есть интернет в руках в виде телефона или там на десктопе, вы, я думаю, хоть краем уха услышали про то, что все хотят купить Chrome. В общем, есть новости о том, что Perplexity хочет купить Chrome, OpenAI хочет купить Chrome, даже Yahoo. Помните Yahoo? Если вы помните Yahoo, у вас, скорее всего, и спина болит. Нет, Yahoo оказывается жив. Это потрясающе, это потрясающе. В общем, все хотят купить Chrome. Почему? Потому что Chrome продается? Нет, потому что Google пытаются заставить продать Chrome. И это все часть того самого процесса, про который вы могли слышать, как Министерство юстиции, DOJ пытается разрушить монополию Google на поиск. И частью этой монополии, считают DOJ, является, собственно, браузер Google Chrome, который, по их мнению, стоит вырвать из рук Гугла, чтобы наладить ситуацию на рынке. Вышла огромнейшая статья на Open Web Advocacy. Это такие ребята, OWA, которые, усилиями которых, в частности, в Европе можно ставить альтернативные браузеры на iOS, хотя еще ни одного альтернативного движка на iOS не появилось, но работы ведутся. Благодаря им в Европе появляются сплэш-скрины с выбором браузеров, и малые браузеры видят взлет в статистике, потому что люди понимают, что, есть не только Safari, и так далее, и так далее. В общем, эти ребята занимаются, собственно, то, что в названии Open Web адвокатура, ну, в смысле, защита интересов Open Web, открытого веба. И в этой абсолютно километровой статье, которую они написали во многом для того, чтобы оказать влияние на этот судебный процесс, который идет, и дать информацию всем, кто ищет ее, они собрали вообще все. Все-все-все. И более того, не просто обзор новостей, а еще собственные предложения для судьи, чтобы решения, которые будут приняты, не разрушили веб-платформу. Дело в том, что, может быть, не все из вас понимают, но Google ежегодно тратит что-то в районе там миллиарда долларов на поддержание работы браузера Google Chrome, потому что, собственно, миллиарды пользователей в мире пользуются им каждый день. Это огроменный, это номер один браузер в мире, который обеспечивает жизнь всей отрасли. И не просто люди пользуются им. Google огромные деньги также вливает в развитие веб-платформы. И если вы, опять же, не под камнем жили, вы могли обратить внимание, что когда мы говорим про новые фичи веб-платформы, мы очень часто говорим о том, что Google внедрил их первыми, и не просто внедрил первыми, а еще и разработал, еще и потратил усилия на поддержание разных рабочих групп. Многие ребята вроде там TC39, CSS Working Group и прочее, там VATVG пользуются чуть ли не там бесплатными доступами к гугловским облачным платформам и так далее. То есть они очень-очень многим участникам веб-платформы, которая как будто бы никому не принадлежит и разрабатывается как будто сама по себе, оказывают огромную помощь. И, собственно, ребята из Open Web Advocacy, кроме вот этого вот ревью того, что происходит, критикуют вот это вот решение судьи, говорят о том, что продавать Chrome это очень нанесет огромный удар по веб-платформе. Также одно из предложенных решений — это запретить Гуглу платить другим браузерам за то, чтобы становиться поиском по умолчанию. Это тоже важная часть этого процесса. И есть еще множество разных частей этого решения судьи, которые не финальные, пока это только предложения, в ответ на которые разные компании и эксперты дают показания. И вот, в частности, OWA дает показания также. И это часть их подготовительной работы, я бы сказал. Может быть, это и есть их показания как таковые. В общем, в отличие от Гугла, вот это вот ребята из Open Web Advocacy, конечно же, согласны, что монополия Гугла — это не очень хорошо. Отдельно они упоминают, что Google платит Apple довольно приличные деньги за то, чтобы быть поиском по умолчанию на iOS на уровне прям операционной системы. это самая важная часть этой монополии, поэтому они предлагают сосредоточиться на этом. Они предлагают, собственно, изменить эти меры. Они предлагают сосредоточиться на взаимодействии Apple, Google и запретить эту сделку вообще как таковой и, соответственно, понизить долю монополии на американском рынке там на 20-30% уже за счет только этого. Они предлагают не запрещать размещение поиска в альтернативных браузерах, потому что это все мы знаем, и, может быть, вы уже слышали, это большая часть бюджета той же самой Mozilla, где я работаю, и вот в этом месте, конечно, важно упомянуть, что это не какая-то официальная позиция компании, все остальное, я не представляю Mozilla прямо сейчас, я просто балбес, который в субботу собрался поговорить про веб-платформу, так что не считайте мои слова официальной позиции компании. Так вот, да, Google, собственно, с самого начала основания компании Mozilla составляет вот эти выплаты за поиск по умолчанию буквально с первых дней существования компании является довольно большой частью бюджета, практически основной частью бюджета всей компании. Поэтому неловким решением судьи, неловким исходом этого процесса судебного может стать большой удар по независимому игроку веб-платформы, и, соответственно, очень сильно пострадает вся веб-платформа. Также ребята в этой статье пишут, что есть очень важная проблема с продажей Chrome в том, что, во-первых, не получится просто передать этот браузер другой компании и не сломать все процессы. Естественно, очень сильно просядет развитие, разработка и поддержка веб-платформы как таковой. И, скорее всего, это не просто будет краткосрочный эффект во время передачи браузера из одной компании в другую. Это, скорее всего, будет стратегия новой компании, потому что опыт всех поглощений и покупок крупных проектов, ну, не знаю, там, покупка Инстаграма. Вы помните, каким был Инстаграм до покупки и после покупки? Покупка Твиттера. Вы помните, что было с Твиттером до и после? Вы все знаете. То есть, скорее всего, что-то очень сильно поломается, и новый владелец, кем бы он ни был, OpenAI, Perplexity, Yahoo или кто-нибудь там, Microsoft. По-моему, про Microsoft тоже говорили, что они готовы купить Chrome. Но это будет тогда другая монополия. Ну, то есть, что-то совершенно непонятное происходит. Так вот, это все очень сильно повредит веб-платформе. И, скорее всего, эти новые владельцы Chrome будут использовать браузер для краткосрочной выгоды, чтобы отбить эти деньги, которые они потратили на покупку браузера. И все это выглядит очень печально, если пойдет так, как есть. У этого всего есть, конечно же, длительная временная перспектива. Это все было предварительное решение, по-моему, которые чуть ли не в прошлом году впервые озвучили, продать Chrome, запретить спонсировать поиск по умолчанию и так далее. И Google сказал, что, естественно, он будет подавать апелляцию, естественно, прямо сейчас идут слушания, судья и все люди вокруг этого процесса пытаются понять, какие есть проблемы с этим предложением. Многие участники рынка, собственно, к суду обращаются, пишутся вот эти вот статьи. А если вам вдруг не хватало информации про то, что такое Chrome, что такое Chromium, насколько важен этот проект, как другие браузеры чувствуют себя на этом рынке, какие есть примеры использования того же Chromium во всей платформе. Повторюсь, километровый, абсолютно километровый анализ всего этого ситуации на рынке, который прям вот, по моим ощущениям, если на основе этого исследования, на основе этих предложений будет вынесено судебное решение, мы, с одной стороны, предотвратим монополию Гугла, которая, на мой взгляд, на рынок плохо влияет, несмотря на то, что поддерживает веб, мы одновременно сохраним плюсы этого всего процесса, потому что, ну, не бывает черного-белого, бывают сложности, как во всем в жизни, и рубить все вот так вот с плеча, как предлагает судья в своем решении, будет, конечно же, очень опасно. Ну ладно, это мой длинный монолог, чуть-чуть короче, чем то, что написано в этой статье. Какие, ребята, у вас впечатления? Вам это все кажется какой-то непонятной вознёй, или вы так же, как я, напряглись и немножко боитесь исхода?
Мне кажется, они немножко опоздали. Но в плане, они начали всю эту суету давно, ну, с тем, что разрешить как раз до устройств разные браузеры, вот это все. И кажется, они уже немножко опоздали, потому что сейчас очень много людей идут в условный чат GPT спрашивать вопросы и искать. И какая разница сейчас, кому Chrome отдадут? И, типа, все равно люди... Ну, не будет связки больше между поисковой системой и браузером, потому что люди просто поиском перестанут пользоваться в какой-то момент. И типа, зачем тогда делить браузер? Вроде и так все нормально. Может, как-то намекнуть им, что уже поздно торговаться?
Но тем более, если OpenAI покупает Chrome, то все становится только хуже, потому что они выдвигают вперед своего чат-бота.
Но на самом деле это ведь не одно или другое. Прямо сейчас, и, ну и не прямо сейчас уже, сколько времени прошло, полгода, а то и больше, а то и целый год, когда Google, собственно, тоже начал прикидываться OpenAI и отвечать на вопросы с, я бы так сказал, помягче, пониженной точностью и адекватностью. Тут и на днях очередная ржака была. Если сформулировать запрос в Google, любую билиберду написать, а в конце добавить «объясни это», поисковый, собственно, Google отлично объяснит вам любую ерунду, приведет ссылки, приведет аргументы, скажет, что все именно так. Вы же попросили объяснить. Значит, вы наверняка уверены, что это все правда, поэтому я сделаю, как тебе нравится, любимый пользователь.
Ну да, конечно, поисковики могли бы вот пытаться уйти в сторону негаллюционирующих моделей, которые дают вот 100% ссылки. Они же и ссылки иногда придумывают.
Да.
Вот. А во всей этой истории для меня самое важное, конечно, чтобы жил Chromium, потому что здесь уже не так важно, чей Chrome. Если Chromium продолжает развиваться, и на нем продолжают развиваться вот эти все форки, которые у нас есть, Chromium-based. Наверное, поэтому меня не так волнует.
Но мы много говорим про Chromium, мы часто говорим про EGALI, мы часто говорим про то, что там другие компании контрибьютят, но ситуация такая, что 90% всего, что делает, что происходит в проекте Chromium, а это включает и JavaScript-овый движок, это включает весь там сетевой стек и все-все-все-все-все, и всю инфраструктуру, все это делается руками Google. И спонсируется, и делается.
Да, это как раз самая опасная часть. А будут ли они после этого контрибьютить? В том числе и в V8.
Ну да, да. То есть тут вопрос.
Мне понравилось в этой статейке длиннющей. Есть предложение продать Chrome как браузер компании Alphabet. Это было бы прикольно. Это как когда недавно Маск купил сам у себя Twitter. В целом то же самое бы произошло. Но как будто бы немножко все поменялось. И, наверное, процессы бы какие-то изменились. Вот это, наверное, было бы самое идеальное. Но, наверное, в таком раскладе, что у нас сейчас уже заставляют их продать кому-то, наверное, самый лучший исход, на который мы можем рассчитывать, это чтобы повторилась ситуация с GitHub'ом, когда он перешел под Microsoft. Мы все очень сильно испугались. Но на самом деле, как будто бы он довольно автономный, и Microsoft не то чтобы прям выжимает все соки из него, и вроде как, наоборот, ресурсов даже дает побольше, чем у него было до этого. Наверное, это был бы самый идеальный расклад в текущей ситуации. Не знаю.
Я слышал, что GitHub начали переписывать на React после перехода в Microsoft. А раньше он был на веб-компонентах весь, и, в общем-то, культура поменялась сильно. То есть, возможно, снаружи мы всего этого не видим, но изнутри, кажется, все посложнее. Так что тут надо говорить уже с ребятами из GitHub, как они это все чувствуют. Кстати, тут недавно Кит Circle, про которого мы периодически говорим, который в OpenUI занимается важными штуками, который периодически пишет патчи под разные браузеры, и вообще очень интересный человек, который помогал затаскивать поповеры, всякие инвокеры и прочее, он стал инженером в Mozilla. Он ушел из GitHub, где работал лет 8, и присоединился к нашей команде. К слову. Приходят хорошие люди. Теперь у меня есть коллега, которого можно подергать за рукав. В общем, мы, естественно, не знаем, чем это все закончится. И вы можете быть не согласны там с выводами Open Web Advocacy, но мне кажется, что все не будет так плохо, как предлагается в изначальном выводах судьи. Просто потому, что это все торги. Google, несмотря на то, что американская компания, она все-таки и подвержена влиянию закона и регулированию закона, все-таки имеет довольно сильные лобби, и множество интересов других компаний в этом тоже участвует, так что не нужно прям думать, что все будет чудовищно плохо. Ну, то есть последние годы говорят нам о том, что все может быть еще хуже, но я почему-то здесь оптимистичен, но, возможно, это просто моя особенность как человека. А глядя на то, как сообщество объединилось, и как многие дают показания, и как многие пытаются объяснить, собственно, вот этому Министерству юстиции, что все не так плохо, что есть, можно действовать умнее и так далее, и так далее. Это все, не знаю, наполняет меня какой-то надеждой. Мы будем держать вас в курсе, но если вы хотите быть в курсе сами, попросите вашу LLM-ку написать summary по этой статейке, если уж не сами прочитаете. Мне кажется, она того достойна. Точно, если уж не до конца поймете особенности всего этого процесса, как минимум точно разберетесь в том, как работает браузерный рынок, что такое движки, что такие браузеры. Там потрясающее объяснение, очень детально. Я прям, если вы пишете на свой фронтендик и особо не интересуетесь отраслью, на основе чего все это работает, это прям хорошее чтиво. Так что развлекайтесь, а мы будем вас держать в курсе, если вдруг что-то поменяется. Потому что, ну как, на этом строится вся отрасль, на этом строится без преувеличения вся моя жизнь как специалиста. Так что нервно, интересно, но все будет хорошо. Давайте закончим на этой идее.
А сейчас мы ответим на ваши вопросы, которые пришли на подкаст собаковебстандартс.ру.
Пишет нам Денис и предлагает зайти в его предложение в Discord TC39. Ну, мы дадим ссылку, вы зайдите, посмотрите обязательно. Сейчас объясню, что же это за такой пропозал пропозала. Денис напоминает о проблеме, что когда мы пишем где-то экспорт, вот мы пишем какую-то функцию, да, вот создали некий утилитарный файлик, положили туда функцию, в другом файлике ее использовали, и в тот момент, как мы написали экспорт, этот экспорт становится виден всему миру. И особенно, если у вас очень умная IDE, она иногда может залезть очень-очень глубоко и вытащить то, что вы там экспортировали. И сейчас нормального решения здесь нет. Ну, в принципе, кроме как следить глазами, может быть, написать какие-то линты. Иногда мы так тоже делаем для ESLint, чтобы слишком глубоко он не лазил. Или даже вот вы написали тот же самый такой бочковый файл и хотите в нем только часть, чтобы экспортировалась, а часть переиспользовалась внутри. Это невозможно. Все, что вы написали экспорт, оно становится доступно снаружи. Это приводит к проблемам, например, если вы чуть-чуть меняете API, и вы даже не рассчитывали, что, оказывается, очень многие пользователи очень глубоко залазили в вашу библиотеку и забирали там что-то. А вы думали, ну, это нужно только мне, я же наружу в Index.js не положил, поменяли и неожиданно сломали мир. И вам приходится откатываться, всем объяснять, не надо так делать, что-то придумывать. Что же делать? Денис предлагает два варианта. Он говорит, ну, смотрите, у нас же уже есть такие директивы, там, useStrict, или вот в Next у нас useClient появился. Может быть, нам добавить что-нибудь в виде useInternal в начало файла, чтобы было понятно, что вот все экспорты, они только внутри должны оставаться, внутри модуля. Или вообще написать export internal. В общем, он призывает вас всех прийти в это обсуждение, обратить на него внимание, проголосовать. А что думаем мы? Ну, вот я думаю, что сама идея полезная, сам с этим борюсь периодически, поэтому было бы классно, если бы что-то такое появилось. Почему бы и нет? То есть тоже сам буду с интересом следить.
Ну, собственно, главный вопрос Дениса здесь, даже не вопрос, а просьба. Зайдите и выскажитесь. И вот Андрей высказался. Если зайдешь, Андрей, то же самое сформулируешь словами в Discord, можно привлечь какое-то внимание. И, собственно, вы тоже наши слушатели, заходите, высказывайтесь, если это то, что вам нужно, то, что вам кажется полезным, чтобы появилось в языке нативно. Идею надо двигать вместе.
С вами был 472-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.